Пропонуємо всім слухачам приєднатися до програми
«Запитання-відповіді по Біблії».
Свої запитання ви можете поставити у прямому ефірі за номерами 044-280-0305 і 280-26-25 або надіслати лист на адресу
radio@svitle.org.
В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії «Світлого радіо» Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійовичу. Маємо запитання. Мені здається, що колись ми вже говорили на цю тему. Що таке хулана духа або зневага Духа Святого? Здається, єдиний гріх, який не проститься людям, як написано в Євангелії.
Да, в Писанні написано, що кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет. А кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится. А написано в Марка, в другом месте, что тому не будет прощения вовек, и подлежит он вечному осуждению. То есть все грехи и хуления прощаться будут, а вот только хула на Духа Святого не будет прощаться. И действительно, у нас такой был вопрос, ну и мы только что вот со Славой обсуждали, что это бесконечный ответ на этот вопрос. Почему? Потому что мы все-таки плоть. А дух – это дух. И это не та территория, где мы можем своим плотским умом проникнуть, достигнуть или подчинить. То есть разум всегда хочет понять и подчинить. Но это не так-то, не то что просто, это невозможно. Почему? Потому что вообще разумом достигнуть Бога нельзя. Написано, Бог не познаваем. Это духовная среда, но другая среда. Это то, во что мы должны переродиться. Итак, что же такое хула на Духа Святого? Давайте мы попробуем опосредованно с другой стороны зайти. Может ли неверующий совершить грех смерти? Может ли неверующий произнести хулу на Духа Святого? И, судя по всему, нет. Почему? Потому что тот, кто не уверовал, что в Иисусе Христе был Бог, что был Дух Святый, то как он может произнести хулу на Духа Святого? Как можно произнести хулу на то, что ты не знаешь? Как можно оскорбить того, кого ты не видишь и не знаешь? Вот. И поэтому Господь говорит, кто скажет хулу на Сына Человеческого, тому прощено будет. А кто скажет хулу на Духа, тому не будет прощено вовек. То есть тот, кто принял верою, что в Иисусе Христе был Бог, Творец неба и земли, тому не будет прощено, потому что он узнал, что в нем был Бог. А кто не уверовал еще, тому будет прощено. Это примерно как Павел. Написано, что Павел тоже, он заключал в темнице, бил в синагогах, и когда пролилась кровь Стефана, свидетеля, он там стоял и одобрял убиение в Деянии 22.20. Савл терзал церковь, входя в домы, влача мужчин и женщин, отдавал себя в темницу. То есть, вот как Павел, который хулил имя Иисуса Христа, но не хулил Духа Святого, потому что он был неверующий. И Павел ничем сейчас не отличается, или Савл, который еще не стал Павлом, он ничем не отличается от тех игилов, которые сейчас убивают верующих в Иисуса Христа. И поэтому Бог любит всех людей, Бог любит грешников, Бог любит и даже тех игилов и гомосексуалистов, неважно кем. Он всех любит и хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. А пока человек не уверовал, Бог любит его и хочет его спасти. И Павел также говорит, что благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, что он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что поступал по неведению, в неверие. То есть, если человек не верит и хулит Христа или Церковь Христа, то это еще ничего не значит. Бог может использовать этого человека, может спасти, и пока человек дышит, пока у него есть возможность принять Духа Божьего, Бог не отвергает этого человека. И поэтому мы должны понимать, что неверующий человек не может сделать хулу на Духа Святого. То есть только тот, кто узнал Бога, тот, кто познакомился с Богом, тот, кто уверовал, да, верующий в меня, верит в пославшего меня, или видящий меня видит пославшего меня, говорит Иисус. Вот только тот может вот этим согрешить. Потому что написано, если мы, получив познание истины, и произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. То есть жертва Христа не покрывает такого человека, который познал истину. Жертва Христа не покрывает такого человека, который познал истину. И то сколь чаще вы думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета. То есть кровь завета не покрывает, и Духа благодати оскорбляет. Итак, смотрите, познание истины. Ну, легче всего говорить в образах или в притчах. Смотрите, женщина не может изменить мужчине, если он ей не муж, и она вообще его не знает. Но если жена предаст мужа, то уже ей не простится. Или если муж изменит жене. То есть пока они не знают друг друга, то все их грехи или прелюбодеяния прощаются друг перед другом. Но когда они узнали друг друга, то это уже прелюбодеяние. Смотря кто для тебя Иисус. Или он как бы незнакомый мужчина, или уже муж. Если незнакомый, то ты не можешь его предать и не можешь его осквернить. Да, он любит тебя, он хочет быть с тобой, но ты не знаешь его, и изменяя ему, как бы он прощает тебя, зная, что ты просто этого не знаешь. Но если Иисус уже муж, и как бы ты познал его или познала его, то измена уже не прощается. Поэтому написано, если получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Все зависит от отношения. Получили ли мы познание? Почему? Потому что соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. И вот тогда, когда ты соединился с Господом и стал одним духом с Господом и похулил имя Господа, то это прелюбодеяние, которое не прощается. Но если ты не соединен еще с Господом, и Дух Господень не совершился в тебе, то ты не можешь похулить Господа, ты не можешь оскорбить того, кого ты не видел, не можешь оскорбить того, кого ты не знаешь. И поэтому написано, что если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в грехах, то последнее бывает для таковых хуже первого. То есть лучше бы ты не познал, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной и святой заповеди. Это и есть вот это вот осквернение вот этого брака с Агнцем. Это соединение, когда ты соединился с ним духом, соединился с ним и предаешь этого духа. И написано, невозможно однажды просвещенный, вкусивший дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, вкусивших благого глагола Божия из сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего. То есть причастниками Духа Святого, а соединяющиеся с Господом есть один Дух с Господом. Вот только эти люди могут предать или осквернить Духа Божьего или совершить грех к смерти, который не прощается никогда.
Тут кілька питань виникає, можливо, можуть виникнути у слухачів. Як можна знати, чи пізнав ти Господа або інша людина, чи пізнала вона Господа? Наскільки це можна знати? Наприклад, Петро був з Ісусом там 3 роки, ну хтось каже рік, скільки там служіння Ісуса, хтось півтора, неважливо. Тобто досить довго він їв з ним, Вони спали поруч, тобто постійно він чув, що Ісус говорив. До нас дійшли буквально кілька рядків, можна сказати, з усіх Євангелій, якщо повисмикувати red letters, червоні літери, пряма річ Христа. І тим не менше він сказав, я не знаю його, він злякався, він думав, зараз будуть тортури, зараз мене так само битимуть, плюватимуть. Це, до речі, дуже болюче питання було в першій церкві, коли були ганіння, і деякі люди під страхом смерті своєї або своїх дітей, близьких, вони зрікались, приносили оцей фіміам перед статуєю імператора. І потім, коли гоніння вщухало, вони знову приходили зі сльозами до церкви і говорили, ми віримо, ми хочемо повернутися. І половину людей говорили, геть, ви зреклись, назавжди вам немає прощення. А половину говорили, ми маємо любити і прощати, і прийняти їх. Як же ж знати, чи можна сказати так, що якщо людина зреклась і похулила, це значить вона не пізнала. Тому що якби вона пізнала, як написано, якби пізнали, то не розп'яли б Господа слави. Значить, вона не до кінця пізнала, не все збагнула про Бога, про Ісуса.
Саме перше, это то, що ми повинні твердо знати. Ніякий чоловік не може осудити или определить, що другой чоловік отрекся или не отрекся. Это исключено. То есть тот, кто знает Иисуса Христа, тот имеет свидетельство в себе самом, Духом Святым. И поэтому никакой человек не может этого определить. И если мы посмотрим на историю с Петром, то когда в Гефсимании Господь говорит, сейчас вы рассеетесь, вы оставите меня одного, и Петр говорит, а я не оставлю тебя, даже если мне умереть, я не оставлю тебя. Но Иисус ему говорит, нет, сейчас ты не можешь. Не можешь, потому что я еще не распят, и потому что Духа Святого в тебе еще нету. И поэтому ты еще не можешь, и ты еще отречешься от меня, потому что у тебя еще нету Духа. Это как раз тот грех, который прощается. А потом ты сможешь. Иисус говорит, вот потом ты сможешь и сделаешь. И мы знаем, что в Деяниях 2 главе Петр с дерзновением проповедовал, и дальше он говорил перед Синедрионом, кого больше слушаться, более Бога или человека, и били их, но они радовались за то, что они за свидетельство Иисуса понесли наказание, избиение. И поэтому дерзновение уже появилось от Духа Божьего. Но мы же не можем осуждать Петра, когда он отрекся, потому что еще не был излит Дух Святый. Еще не было Духа на Петре, и поэтому он отрекся. Но когда уже Дух Святый на нем был, то тогда он с дерзновением проповедовал, и был камень, на котором Господь построил церковь. Но самое интересное, еще раз говорили, важное, никакой человек не может этого определить в другом человеке, совершил ли он грех смерти или не совершил. Если он не имеет Духа Божьего, как ты можешь определить в другом человеке, имеет он Духа Божьего или не имеет? И если он отвергает Господа, как и Павел отвергал, будучи неверующим, как Савл отвергал, будучи неверующим, но когда Дух Святый на него сошел, то он стал апостолом Павлом, хотя он, ну, был пособником убийства верующих и церкви верующих, поэтому... Ну, ми не повинні смотреть ні на яких людей.
Да, про себе сам Павло пізніше сказав, но я був помилован, потому що поступав так по неверенню, будучи в невежестві или в неведенні относительно всього. Маємо телефонний дзвінок з нами, Василь, здравствуйте.
Доброго дня, мир Божий всім. Брат Олексій, мене цікавить одне запитання. От було питання про хлуб на Духа Святого. Якщо зайти в деякі храми і в так звані церкви, там є такі, я сам бачив, такі явища, як чудотворні ікони. Це хула проти чого? Проти Бога, проти Сина і ще проти Духа Святого. Як це називається? Тому що в Біблії сказано не поклонятися нічому рукотворному і не на землі, не на землею, ні під землею.
Ми тільки що сказали, що ми не можемо осуждати нікого. І ми не знаємо, які взаємоотношення этих людей, которые ходят, допустим, в православный храм или в другие какие-то храмы, или даже когда они молятся на икону, мы не знаем, какие взаимоотношения этого человека с Богом. И никто этого не может узнать и определить. И поэтому ни в коем случае не согрешайте, потому что, ну, Бог нам определил, кто ты такой, что судишь чужого раба. Перед своим Господом он ходит, и Бог силен восставить его. И вы понимаете как? Вот смотрите, давайте мы посмотрим. Вот они ходят в какие-то там храмы, что-то делают. Но если они признают Иисуса Христа Сыном Божьим, то они дети Божьи. А если они дети Божьи, то они братья нам. А написано 1 Петра 5:1, что если вы любите родившего, то вы тогда любите и рожденного, должны любить рожденного от него. Братья, любите друг друга, и это все братья, и неважно какой конфессии, то ли это католики, то ли это православные, то ли это свидетели Иеговы, то ли это мормоны, но если человек признает Иисуса Христа Сыном Божьим, то он дитя Божье, и мы должны любить этих братьев, но ни в коем случае не осуждать. Почему? Потому что они родились свыше. Написано 1 Иоанна 4:15. «Всякий, кто назовет Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге». То есть, если человек призвал Иисуса Христа Сыном Божьим, то частичка Духа Святого в нем есть, начаток Духа Божьего. И неважно, какой он конфессии, и может быть, он вообще вне конфессии, может, он грешник, может, он пьяница, может быть, я не знаю, что с ним еще происходит, но если он призвал Иисуса Христа Сыном Божьим, то в нем пребывает Бог, согласно Писанию, и он уже становится нам братом, и мы должны любить, не осуждать. Ни в коем случае не осуждать. И когда у него уже есть начаток Духа Божьего, то этим начатком Духа Божьего и плюс Слово Божье, имея Духа Божьего и Слово Божье, этим самым мы возрастаем в вере. Ведь другой никто не наставит в вере, только Дух Божий наставит в вере. Когда придет Дух Божий, Он наставит нас на всякую истину. И никакая конфессия, и никакая деноминация, никакой учитель, никто не наставит нас на истину. Наставит на истину только Дух Божий, который есть любовь. И поэтому давайте любить братьев. Неважно, каких они конфессий, неважно, каких они деноминаций, а покрывать любовью и ни в коем случае не осуждать. Мы не знаем, кто будет перед Богом стоять. Нам надо просто быть верными и исполнять Слово Божие. Братья, любите друг друга, как и я возлюбил вас. А Бог возлюбил нас тогда, когда мы были грешниками. Не то, что перед иконами стояли, а перед идолами, перед грехом, перед страшным дьяволом. Вот. Но Он все равно любил нас и своей любовью спас. Спасайте взятых на смерть. Несите любовь этим людям и приведите их к истине, если вы так считаете. Но это делать надо не осуждением, а любовью.
Так, ну, любов – це її брак, її дефіцит на землі. Ми закликані нікого не судити і любити ближнього як самого себе. Я думаю, що цей принцип, він стосується не тільки інших, як би сказати, конфесій всередині християнства або навколо християнства, а і навіть людей з інших народів, у яких інші, можливо, там якісь релігійні переконання. От, наприклад, Ісус Христос сказав, «Не кожен, хто говорить мені «Господі, Господі», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. І сказано також, що гріх – це беззаконня, і що язичники, тобто люди, які були не в Ізраїлі, нічого не чули про Єгову чи Яхве і про їхній закон, але які по совісті роблять законне, вони самі собі закон. Вони показують, що справи закону, вони записані у них в серцях, тобто в самій людській природі, хоча вони ніколи не чули про що таке закон, Тора там, скрижалі, нічого зовсім. Це теж дуже цікаві речі. Апостол Павло про це розмірковував, тому що він дуже далеко зайшов від Єрусалиму, і він бачив, що ці народи тисячі років живуть зовсім іншим. І він шукав шляхи, як їм донести те, що він пізнав.
Действительно написан закон у них на сердцах, и у них мысли одна оправдывающая, другая осуждающая друг друга. Это действительно так. Но если мы посмотрим на Матфея 5 главу, там 46-47 стих, Господь говорит, если вы любите любящих вас, то так же поступают язычники. То есть язычники – это те, у которых был закон написан на сердцах, но они могли действовать в рамках
человеческая природа. Да. Ты мне, я тебе. Да, да, да. Если ты мне то, то я тебе буду. Да. Соглашение.
Они не могли сделать выше, то есть любить врагов.
Выше головы не прыгнешь. Да. Это только барон Мюнхгаузен себя сам за косички поднял.
А нам Господь через пришествие, искупление, вознесение, Он дал нам Духа Божьего, которым мы можем любить сверх сверх того, когда тебя обижают, когда тебя ударят, ты подставляешь вторую щеку. Это то, что получено от Бога, потому что на земле этого нету, и ты не обретешь. И этим и утверждается вера, да, потому что написано, в 1 Иоанна написано, кто не любит, тот не познал Бога. То есть вот этой любовью, которая выше, не та, которая выгодна, да, которая вот я, ты мне, я тебе, если ты меня любишь, я тебя буду любить. А вот ты, если любишь тогда, когда уже выше этого, это примерный образ к детям. То есть вот мы детей любим все равно, какие бы они ни были. Даже если они плохие, если они станут преступниками или еще что-то, мы все равно будем любить. Вот это и любовь. Это тоже не Божья любовь. Любовь Божья выше.
Максимально приближенная, что есть на земле.
Да.
Как мать любит сына, даже если у него там третья ходка.
И Бог сказал, если мать оставит сына своего, забудет, то я не оставлю. То есть он, Бог показывает нам, что вот это выше, его любовь выше самой-самой человеческой любви.
Да. У мене ще народилося питання, така просто ремарка. Ми говорили про те, що коли на Петрові ще не було духа, то недолуго було б від нього очікувати, що він там дійсно виконає всі ці свої заяви гучні, які він зробив. Але пізніше він це зробив, як і багато інших послідовників Ісуса. Але от, наприклад, в Старому Заповіті, власне, про духа і про взаємовідносини духа з людиною, є такі місця, наприклад, там цар, здається, чи персидський, чи вавилонський, він говорить, Даніїл, в тебе дух живого Бога, або святого Бога, або Всевишнього Бога, я точно не пам'ятаю там за текстом. Ну, звичайно, це не авторитет, це якийсь там язичницький цар, він там мало що він сказав, але він щось відчував. От як ви ставитесь до того, що в пророках був дух Христів, як написано, власне, у Петра, він в них був і свідчив. Сущий в них, да, Дух Христов, чи як?
Даниил, вообще удивительно то, что когда он предстал перед Навуходоносором, когда он разгадывал сны, и когда, вы помните, царь сказал, нет, вы разгадайте сам сон, и вот тогда трактуйте. А если вы не можете сон разгадать, то... И когда Даниил предстал, он говорит, не потому, что я мудрый, не потому, что я вот самый мудрец, он вообще не присвоил себе славу, а он сказал, потому что Бог хочет тебе открыть. Он как бы он убрал себя как посредника, а он сказал, что это Бог хочет тебе, царь, открыть. Это он тебе открывает. То есть он убрал свою славу.
Ну и мы так само маємо убирати свою. І сьогодні ми ж не кажемо, це я такий крутий. Ми говоримо, все слава Богу в Христі.
Зараз є Христос. Ми говоримо про Даниила, який как бы ще тоді вот этого духа Христова.
Ну, тоді був Бог, тоді був Єгова.
Да, тоді був Бог. Ну, я просто говорю тому, що у Даниила був дійсно такий совершенний дух, що ли. Но при том, при всьому, ми знаємо, що він не действовал. Почему? Потому що раз сон розказав, там, ну, на виходу на сор вийшов, о, який, через год какой я Вавилон построил и превратился в животное. 7 лет был животным, и уже после того, когда он 7 лет побыл, и тогда он сказал, воистину Бог Израиля великий, кого хочет ставить на царство, кого хочет убирать. То есть его не исправили слова Даниила, не было как бы духа в этих словах, получается, не было силы, хотя как бы провещевал Бог через Даниила.
Но и наши слова сегодня не всех исправят, они, наши слова не всесильны.
В том-то и суть, что тогда Евангелие работает, когда мы проповедуем в любви, когда мы проповедуем с точки, ну, с позиции силы или превозношения, или разума, или, ну, мудрости человеческой, или еще что-то, Евангелие не проникает в сердце и не исцеляет сердце. То есть мы должны проповедовать, должны, не знаю, как правильно подобрать слово, мы, когда мы проповедуем в любви, когда мы действительно сострадаем, когда мы жалеем, когда мы понимаем, что грешник находится в рабстве греха, и он злословит или грешит не потому, что он такой, а потому, что он раб греха. И имея эту любовь и любовь Христовую, да, в нас нет любви, мы не можем любить грешника, но он говорит, любовью Христовую любите, и вот этой любовью, которую мы получили от Него. И когда мы являем эту любовь грешнику и говорим слова Евангелия, то тогда эти слова проникают в сердце и совершают свою работу. без любви не получается. Вы, наверное, пробовали проповедовать, евангелизировать без любви. Это никому не приносит пользы.
Так.
Когда вы искренно, то тогда это приносит пользу.
Так, без любви я ничто. Медь звенящая, кимвал звучащий.
Кимвал звучащий, да.
Ну, от, все-таки, ще раз, от три місця з Писання. 1 Петра 1.11. Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Чому я підкреслюю? Тому що часто проповідники кажуть, раніше Дух був на. Але Петро каже, Дух був в них. В пророках. Ми просто мислимо так, геометрично-просторово. На, под, слева, справа, ну, впереді, позаді, да. І от в. Тобто це до того, що проповідники не праві. В Писанні написано «сущий в них Дух Христов». В пророках Старого Заповіту «в них був Дух Христов». Це раз. Друге, Ісус Христос, коли воскрес, Він з'явився посеред 12-х чи там 11-х, дунув і сказав «прийміть Духа Святого, кому простите гріхи, тому простяться». А проповідники ж настаюють на тому, що тільки в П'ятдесятницю, тільки через 50 днів після розіп'яття, чи після Пасхи, щось особливе сталося. Так, можливо, щось сталося, але наскільки особливо, якщо Дух був в пророках, і тому що Ісус уже дунув і сказав, прийміть Духа Святого. Чи прийняли вони що? Що вони прийняли тоді, коли Він дунув? І чому П'ятдесятниця?
Хороший вопрос. В Іоанна 3 главі Господь говорить Нікодиму, Дух дишет, где хочет и когда хочет, и так, как ему угодно. Мы не можем разумом подчинить движение Духа Святого. И Дух Христовый, Он вечный, вчера, сегодня и вовеки тот же, да, и во время Даниила, и во время Пятидесятницы, и в 21 веке. Он всегда тот же, это Дух Христовый, безусловно. И Дух Христовый – это не какой-то другой Дух Божий, который общался с Моисеем или с Авраамом или еще какой-то. Это тот же самый Дух, Дух один, Бог один, Дух один, один Господь, одна вера, одно крещение. Дух, конечно же, один. И это тот же самый Дух. И Дух дышит где хочет. И даже он, когда Валаам все-таки в сердце хотел пойти за Валаком, но говорил, нет, я буду только то, что Бог говорит. Но Бог сердцеведец, и он позволил ему идти, и Бог потом через ослицу говорил Валааму. То есть Бог Духом Святым вездесущий и везде присущий, и это его прерогатива. Бог творит все, что хочет, когда хочет. И Дух Святый находится везде, в каждой молекуле, в каждой травиночке, в каждом лучике, в каждой крупиночке. Он все и во всем. Это полнота наполняющего, и все им стоит. То есть не может существовать ничто. Он сущий. Ничто не может существовать без присутствия его. В каждом атоме есть электродики. И вот это все атом, электродик, это Дух, это Он держит все своей волей и своим присутствием, это все Он, и мы без Него ничто и никто. И поэтому взять и сейчас своим умом или умишком, помните, у Иезекииля 28 написано, в 28.2, кто ты, человек, что ставишь свой ум наравне с умом Божьим? Как мы можем подчинить Бога? Написано Иова 36.26, Бог непознаваем, нельзя покрыть, закрыть, понять, подчинить. Понять – это подчинить, невозможно это сделать. Давайте подчинимся Духу Божьему, и не надо его подчинять своему разуму.
Да, слава Богу и аминь.